Андрей Савичев, «Времена не выбирают». Глава 1. Времена не выбирают, в них живут и умирают. На пороге огромного рубленого дома молча сидели двое, плечистый и пузатый немолодой мужчина и похожая на него глазами, носом и губами девушка. Сразу было видно, что это отец и дочь. По щеке девушки катилась слезинка. Она крепко сжимала руку отца, своей красной от нелегких бабьих трудов рукой. Дом выбивался из череды убогих сельских домишек, единственной улицы села какой-то особой красотой. Сработан был наять. Вот и простоял потом даже брошенный и нежилой еще почти полвека. «Прости, доча. Не думал, что вот так вот придется расставаться с моими детьми. Что вы, отец? Я все понимаю. Нелегко столько детей на ноги поднимать. Да мне и самой хочется всего в этой жизни добиться. Господь с тобой, Олюшка. Авось тебе посчастливится больше, чем твоему брату». Старший ее брат, Алексей, когда загоняли родителей в колхоз, уехал в Ленинград с чемоданом мяса. Да попал сразу с поезда в облаву на московском вокзале. Прибывший состав оцепили стрелки НКВД, и брату пришлось под пулями спасаться бегством. Когда он пришел в себя у стен Боткинской больницы, то понял, что теперь совсем пропал. Чемодан с мясом был брошен под ноги целившемуся в него охраннику. Никаких документов при себе не было. Он прислонился к ограде, сидя на мерзлой земле, когда ноги перестали держать, и так бы и замерз ночью в заморозок, если бы проходивший мимо мужичок не окликнул его. «Эй, паря, ты живой? Вставай, а то насмерть замерзнешь». «Тебе что? Некуда идти?» Брат взглянул на сердобольного прохожего таким взглядом, что тому стало не по себе, и промолчал в ответ. «Ну, будет, не дури. Вставай-ка, пойдем со мной, кипяточком тебя горячим согрею. Сахарку в прикуску дам. А хочешь, и рюмочку поднесу. Работенка у меня, брат, такая. Без рюмочки от нее никак нельзя. Тебя как звать-то?» «Алек». «Сей», — выдавил сквозь зубы брат. «Вот и славно. А величать как?» «Осип Васильевич мой отец». «Так, Алексей Осипыч, туточки моя работа». «Пришли». Перед ними был странный барак с заколоченными окнами, некрашенный, по всей видимости, со времен постройки. Когда подошли ближе к дверям, Алексей учуял характерный запах тления. Но это был не морг. Тянуло сыростью и дымом. «Баня для мертвецов», пронеслось в мозгу, и он потерял сознание. Очнулся в этом помещении на лавке. Новый знакомый подносил к его лицу нашатырь. «Деревенский, что ли?» Алексей разглядел, наконец, лицо своего спасителя. «Не городской». «Такая, значит, у тебя работа?» «Душегубец». И он попытался вскочить с лавки и вцепиться незнакомцу в глотку. «Эй-ей, паря, не балуй!» «Я так понял, милицию ты не согласен здесь сейчас видеть?» Когда Алексей уселся на лавку и откинул голову к стене, тот продолжал: «Дурака!» На голодное брюхо не мудрено, что всякие мысли в голову лезут. «А что? Не хотел ты разве и меня пустить в расход для своего? Дела? На чёрта мне это надо? Петербург — большой город. Здесь такого добра и без тебя хватает». «Хватает ли? Мыло-то, поди, тоже немало надо. Да и чего только не сделаешь из-за барышей». «Мыло?» Незнакомец согнулся от смеха, но злой кашель быстро его прихватил. Алексей хотел бежать отсюда без оглядки, как утром бежал с московского. Ну и городишко поганый этот Питер, не зря батя отсюда в 1905-м сбежал. Но незнакомец наконец откашлялся и цепко ухватил его за рукав. «Погоди. Чаю тебе дам сладкого, не кипятка. Вот, бери. И хлеб у меня есть, и сало. Оставайся. Помощник мне шибко нужен. Видишь, совсем я стал плохой. Сдохну скоро. Чёртовы казематы царские». За чаем они разглядывали молча друг друга. Наконец незнакомец произнес: